Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. И сегодня мы будем беседовать по душам, надеюсь, с нашим гостем. Это Михаил Константинов, исполнительный вице-президент «Газпромбанка», генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка Газпромбанка». Правильно ли я говорю, Михаил Юрьевич?
Ой, неважно. Главное, что разговор будет, правда, душевным, потому что я очень рад. А мы на «вы» или на «ты»?
Вот как, а давай как, мы не как... будем даже здесь как бы пытаться играть во что-то. Мы с тобой знакомы, как выяснили недавно, почти 25 лет. Давай на «ты».
Пытаться переходить на «вы», когда 25 лет на «ты», очень трудно, все равно проскользнет.
Конечно.
Поэтому разговор будет, как обычно у нас с тобой, душевным. Я очень рад возможности, благодарен за приглашение прийти на радио «Вера». Искренним и радостным слушателем, которого я являюсь, я это, так сказать, с гордостью заявляю, что мне это тот формат вещания, который для меня важен, нужен и лично интересен, персонально. Вот, поэтому, ну, на откровенный, искренний и, в общем, очень позитивный разговор. Мы точно можем сегодня, мы точно можем оба сегодня рассчитывать.
Ну, давайте тогда уже, коли мы раскрываем карты, да, так получается, что слушатели оказываются в разрезе нашего общения уже идущего, да, продолжительное время. Я расскажу, как я тебя впервые услышала. Мне сказали, что есть интересный человек, который на тот момент пишет диссертацию, молодой человек, и из семьи потомственных газпромовцев. Я даже процитирую газпромовских генералов. Вот это первое, что я о тебе услышала, что ты не первое поколение, работающее в «Газпроме».
Ну, не, в газовой отрасли. «Газпрома» не было, а газовая промышленность была. Он революционно образовался. Да, действительно, мой дед Михаил Васильевич Сидоренко был первым заместителем министра газовой промышленности у Алексея Кирилловича Крутунова и многих других. Он 30 лет был на этом посту. Вот, и был главный инженер газовой отрасли, безусловно. И все эти базовые технологические решения, которые придумывались тогда, ну, ничего же не умели. Это вот первые шаги были не только в Советском Союзе, но и в мире. Безусловно, под его руководством и создавались все технологии подземного хранения, первые идеи магистрального трубопроводного транспорта, единое диспетчерское управление и так далее. Все то, чем сейчас невероятно прирастает технологическая сырьевая база, безусловно. Вот, первые месторождения Западной Сибири осваивались этими отцами-основателями. Их было много, это была плеяда великих совершенно людей, великих инженеров, великих геологов, великих исследователей, правда. Вот, это, конечно, не теоретическая наука, нет, там, не фундаментальные математические какие-то вещи, но это люди, которые отраслевую науку, которые вот здесь и сейчас находят практически и уникальное решение, двигали так, что они нам этот потенциал и передали.
Ну, угу. Потом мама.
Угу. Вот, работала до пенсии в газовой отрасли. Вот, я третье поколение, получается. Сейчас сынулька учится в Губкинском институте. Четвертое поколение. Вот, а там уж дальше как бог даст. Слушай, как, куда внуки, не знаю.
Но ты тоже закончил горный институт.
Да, я Губкинский. Альма-матер здесь вот на Ленинском.
Да, лет. Потом защитил диссертацию... Стал кандидатом химических...
Технических наук. У меня механика жидкости, газа и плазмы.
И потом ты пришел в «Газпром» инженером-программистом или студенческие еще годы пришел?
Я в студенческие годы начал работать в газавтоматике. Все здесь рядом, на том берегу реки.
Рядом с Андреевским монастырем, да, где мы сейчас.
Да, все здесь рядом. Вот, да, действительно, математика – это базис. Учился в математической школе, так и более-менее... И начал заниматься тогда еще не модными, но уже внушавшими определенный оптимизм с точки зрения там, производственных процессов, их оптимизации информационными технологиями. Тогда это так называлось.
Автоматизация?
Да. И ближе это было, конечно, к автоматизации технологических процессов.
Угу.
Вот не гаджеты, не удобные штуки, а технологии.
Почему «Газпром»? Ну, в смысле, любой тогда мог туда прийти или все-таки мама привела?
Изначально в газавтоматику я попал по, скорее так, даже маминому совету, да, сказать, ну, на какой-то... Потом втянулся, потом Что-то начало получаться, какие-то первые, наверное, начали появляться результаты. Потом заинтересовался, ну, тогда это все первые большие промышленные базы данных, первые, так сказать, архитектуры, не похожие на так называемые мейнфреймы, но вот эти большие машины, огромные, которые, вот когда здесь смотришь, фотографии там 60-х годов, огромный зал, и там такие красивые девушки сидят за большими такими клавиатурами, но девушки очень красивые. Вот, это вот как раз мейнфрейм. А вот появились другие архитектуры, все-таки начало увлекать. Вот. Места работы у меня было мало, на самом деле. Вот первое место работы — это газавтоматика, второе место работы — Газпромбанк. Все.
Да.
Не скучно.
Да.
Скучно, так и не попрыгал. Поездить по стране, да, газовая отрасль огромная, география огромная. Это тоже привлекало. В молодости, конечно, хочется поехать.
И все там было. И медведи белые, которые у тебя в окно залезали.
Ну, как бы...
На всех полюсах побывал?
Очень... Нет, в Антарктиде не был.
А, в Антарктиде.
Северный полюс, пожалуйста, Антарктиды пока еще нет. Там пингвины, там медведи не выдают.
Но ты с медведями.
Я медведи, я ближе к медведям все-таки. Ну, да, бурых-то много было, да. Ну, и белый был. Страшные они, жуть. Вот в кино красиво, а в жизни, ну, их...
С когтями большими.
Очень, и зубы, и когти, и кушать ему хочется. И, в общем, его можно понять.
Холодно.
Ты много белка, а ему холодно.
Да.
Логика, ну, неопровержимая.
Просто твои рассказы всегда были такие, знаешь, энциклопедического уровня. Есть ли эта сфера, недавно с твоими сотрудниками разговаривали, есть ли эта сфера, в которой ты некомпетентен, Миш? То есть все олимпиады в детстве были твои?
Ну, как сказать, нет, ну, биология не очень, медицина, вот это и сейчас интересует, но с точки зрения алгоритмов скорее.
Угу.
Современная медицина – это про конкретного человека, а не про таблетку, которая от всех болезней всем сразу поможет.
И в медицине ты тоже помогаешь, да, там, насколько я помню, клиники неврологической?
Есть несколько интересных совместных проектов, которые могут и увенчаться успехом, я надеюсь, мне бы это очень хотелось, а может быть и нет, научный поиск, он не подразумевает, что у тебя сразу все получится. Есть глобальная мировая идея в этом смысле, что какие-то болезни, которых мы боимся, оправданно боимся, очень даже надо сильно их бояться, с учетом того, что современная медицина, классическая фарма может человека вести очень долго, то каждый из нас доживет до своей онкологии. Я перефразирую известную, так сказать, фразу.
У каждого вот. В разное время, в смысле, она будет?
Просто раньше люди просто не успевали раком заболеть, и они помирали раньше от чего-нибудь другого. Ну, например, от воспаления легких. Сейчас от воспаления легких помереть можно, но трудно. Надо предпринять невероятное количество усилий, чтобы, ну, прям усердно не лечиться, не ходить к врачу, не делать КТ, и отказаться от всех антибиотиков, лечиться только травами и потихонечку загнуться. То есть, ну, надо прям очень сильно постараться. Да, раньше это было очень легко сделать и очень быстро. И многие так и покинули этот мир, поэтому они не успели заболеть раком. А сейчас, когда средний возраст растет, и растет он на препаратах, за счет все более совершенствующей медицинской помощи, да, эта болезнь становится почти не как неизбежный приговор. Но как Алексей Ильич справедливо говорит, что каждый из нас при рождении приговорен к смерти, да?
Ну, логично.
Ну, так, да, ну, абсолютно. Вот.
Но у тебя тоже онкология же возникла, видимо, не случайно. Если уже говорить про тебя, то это была трагическая ситуация в твоей судьбе, когда умерла твоя супруга от онкологии.
Которая нас с тобой, кстати, познакомила, уже вместе
работали. Влада Вишневская, парламентский корреспондент, собственно, мы с ней в Думе и работали вместе.
Да, именно так.
И уже сколько лет прошло? 14, когда Влады не стало.
Да, ну, понимаешь, победить-то невозможно эту болезнь. Можно только попытаться помочь людям, которые пытаются привести ее в хроническое состояние. Вот диабетик, как ни странно, есть такая статистика, многие диабетики за счет того, что не соблюдают режим, всякий правильный режим, питание, движение, подъедают вовремя, ну, не у всех инсулиновая зависимость, так сказать, инсулиновая форма, они живут иногда в среднем дольше, чем средняя продолжительность жизни других людей, которые просто свою жизнь живут безоглядно. Вот если удастся перевести, то есть диабет становится хронической болезнью, если удастся онкологию, Альцгеймера, Паркинсона перевести в хроническую, вот в такую форму хронического заболевания, когда человек, получая подобранную под него, созданную алгоритмом терапию, может жить 20-30 лет, жить достойно, угу. не мучаясь.
Ну, как с хроникой, которая не мешает.
Не в аду, угу. как, не у всех хватит сил, такое стоическое, так сказать, терпение иметь и такую веру. Ну, без веры это вытерпеть невозможно, да, чтобы, так сказать, мучиться и понимать, что мучаешь других необходимостью ухода за тобой. Это реально единицы могут в гармонии, в ладу с собой при этом, так сказать, существовать, mm-hmm. понимая, что, ну, Бог вот так позволяет усовершенствоваться. Ну, это остальным очень тяжело, да, так сказать, ну, это было бы великое благо.
Но это перспектива, это возможно?
С моей точки зрения, не, я не врач.
Но я поняла, просто
я немножечко общаюсь с людьми, которые в этом действительно разбираются, в отличие от меня. Я уверенный дилетант с математическим аппаратом в руках и с умением, ну, что-то посчитать, с коллективом единомышленников, которые любят поработать mm-hmm. с численными методами, любят посчитать белковые экспрессии, да. и так далее, и посчитать, так сказать, как подобрать, поиграть с волновыми процессами. Ну, Российская Федерация, Советский Союз в прошлом, это, если говорить о волновых процессах, как в направлении физики, имеет сильнейшую в мире научную школу и всегда будет. Это, кстати, не в Нижнем Новгороде.
Это как-то связано с возможностью лечения рака?
Радиофизический факультет и волновые процессы. Да, возможно. Это гипотеза. Мы сейчас вот все эти вещи, они находятся на... Почему? Грубо говоря, 30 лет назад аппараты УЗИ были, но они показывали тебе внутренний орган. И все говорили, ну, круто. А сейчас они могут показать все в деталях внутри по срезам. Угу. Разрешение возросло, математические методы то же самое. Вычислительные мощности появились, и мы можем посчитать то, о чем раньше мы думали. О, а было бы неплохо, но это же годы ждать ответа. Сейчас минуты.
Я почему спрашиваю тебя про это? Потому что я помню, что ты делал, чтобы спасти свою супругу, по-моему, реальное и нереальное.
Да нет, ну, все оно реальное. Все оно реальное. Если надо, надо делать. Не помогло, но это не в нашей власти.
И у вас остались двое детей, Лёня и Марьяна, тогда еще совсем маленькие.
Да.
Как ты им объяснил, где мама? Вот тогда про веру разговор у вас в семье уже начинался?
Да, так и объяснил, что, ну, Бог каждому свой срок дает, и что иногда он забирает к себе душу человека для того, чтобы избавить его от чего-то такого здесь на земле, что и не надо было бы, так сказать, ему, человеку это видеть. Вот, это правда, или участвовать, или совершить, вот, что этот путь неисповедим для человека, но Бог в этом, в своем выборе не может быть неправ.
Да, Бог не ошибается.
Он может быть только прав, если он так поступил, это правильно. Для нас страшно, но мы очень маленькие, очень мало чего знаем, вне зависимости от того, сколько нам лет, и какого мы размера, и чего мы добились, сколько книжек мы прочли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Светлый вечер» на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня беседуем о жизни и о судьбе с Михаилом Константиновым, исполнительным вице-президентом «Газпромбанка», генеральным директором ООО «Электронная торговая площадка Газпромбанка». На такой трагической нотке мы остановились. Миш, я помню, что не так давно ты начал держать посты. Для тебя когда Господь вошел в жизнь?
Ой, до меня долго доходило. Ой, казалось бы, привычка-то мыслить быстро должна же быть какая-то, а себе быстро подумать не получалось. Ой, до меня долго доходило. Сколько по времени, вот сколько лет, мне сказать трудно, я просто не могу вспомнить того момента, когда это очень постепенно, в данном случае со мной, работа проводилась следующим образом, был очень постепенный процесс. Угу. То есть если я знаком с такими переходами, когда это открывается резко, внезапно, ударом по голове, просто бу-бум, и все. Был ты студентом, стал ты послушником. Вот угу. Бу-бум и на. Почему? Ну, потому что этому человеку надо быть монахом, ну, надо ему быть. В моем случае это было постепенное такое движение потенциометра, такое по делению.
Через интеллект.
По чуть-чуть, да, так сказать. Стали попадаться какие-то специфические книги. Очень специфический. Ну, например, ну, вот этот курс мировой философии Мамардашвили, он же совершенно не религиозный. Мамардашвили, в принципе, действительно последний марксист. Но при этом у Мирабы Константиновича такое количество отсылок к книгам, которые говорят о методе как о способе думать. Ну, а о методе у нас кто разговаривали? Декарт. А он религиозный философ. Он, конечно, математик, но он вообще-то религиозный философ. Несопоставимой категории. Паскаль. Ну, это знаменитая история. Если я не верю, а он существует, то я потерял все. Если я верю, а его нет, я не теряю ничего. Да, так сказать, вот, конечно, начали попадаться вот эти книги. А ну, если один великий ссылается на другого великого, а ты второго великого не читал, надо открывать и читать. Поэтому иногда приходило через совершенно ироническую литературу, ну, около философской, ну, как у Секацкого, прикладная метафизика. Одно название чего стоит, а на Мамардашвили он ссылался много. Заинтересовался, прочитал Мамардашвили, потом полез к методу от Декарта до Витгенштейна пробег, да, так сказать, потом еще куда-то, и так боковыми отклонениями, это как есть технология бурения скважины, это инженера можно только убить, да, так сказать, заставить его говорить иными образами очень трудно.
Говори, мы поймем.
Бурится длинный-длинный-длинный скважина, сначала вертикально, потом горизонтально, и от нее еще маленький-маленький-маленький, и вот ты начинаешь искать эти, возвращаешь из этих тупиков, и какое-то магистральное направление определяется. Вот процесс был такой, мне давали находить тупики, какую только ересь и ахинею я, так сказать, в литературе околофилософской не находил. Ее предостаточно. Людей невольно уносят. Почему? Ну, хочется быть оригинальным. Каждому, наверное. Уж автору тем более. А тут оказывается, что забрел. Например, в глубокий протестантизм. А теперь как выколупываться-то оттуда? Это же надо весь этот лед себя, вернее, эту застывшую эпоксидку себя отколоть и вернуть обратно. Вернуться обратно. Это некий труд. Труд воспитывает и приучает к технологии выбора, куда не лезть. Таким образом, через набор вешек потихонечку формируется, сужается коридор и формируется магистральное направление. И ты внезапно понимаешь, а неплохо было бы... Огурчик, что? Помидорчик и хлебушек. И давай вот без сосисок сегодня.
Ага.
Ну, день просто такой.
Это ты с этого зашел к вере, подошел с этой стороны?
Вот так, через книжку.
Ага.
Ну, книжку как собирательный образ, конечно.
Да, я понимаю.
Собирательный образ знания. Причем книжку не религиозную, подчеркну, не через Писание. Брянчанинова я открыл потом.
Угу.
Иосифа Волоцкого потом. Все потом было. Как такой непраздный интерес к тому, что эти люди выстрадав написали, потому что философ не страдает. Он сидит... Ну, ладно, Ницше страдал головными болями, но он не страдал тем, что он предметом того, что он пишет. Он это просто переживал. Как выдающийся литератор и словесник, конечно. А монах страдает. Его каждый день за это ему какие-нибудь пакости достроят.
Думаешь, страдает?
Конечно. Конечно. Это каждое слово вызрело внутри. Это уже даже страдает. Тяжело работает.
Тяжело работает. Да. Работает над собой.
Страдание не в смысле мучения какого-то, чего-то неприятного. Тяжело работает. Хотя...
Ну,
великий все... Лука, что, он, что сказал? Великий врач Лука,
да.
Что сказал?
Я полюбил страдания.
Да. Ну, как бы полюбил...
Через страдания
а вот
обретаем Бога.
Страдания ли это тогда?
Ну, у него были страдания.
В общечеловеческом смысле. А он к этому относился как к поручению?
К поручению.
Как важнейшей задаче. Не просто выстоять и пережить, а через это накопить тот опыт, который позволит помочь многим другим, кто в подобном положении или в худшем оказался.
Но ты Бога воспринял через страдания или как ты его почувствовал?
Очень трудный вопрос, сложнейший вопрос. Подойти к человеку и спросить даже уж многожды опытней твоего покорного слуги, как ты чувствуешь Бога? Первое, что сделает, если он что-то в руках держит, выронит. Только, ну, святые, наверное, да, эти-то скажут. И скажут, что я должен чувствовать. Ну, кто спросил, вот любому вопрошающему они очень четко дадут рецепт. А мы-то миряне Как? Откуда? Это реально очень сложно. Во всем.
Во всем.
Возвращаемся к классическому паскалевскому афоризму. Во всем. Если уж он есть, и для себя твердо решил есть, то во всем. В том, что он в первую очередь не дал.
Вот так.
Он дает то, что тебе нужно. Нужно, душеполезно.
Угу.
В брянчанинском понимании. Здесь, сейчас и в той мере. И не больше, а не то, что ты просил.
Угу.
Потом возникает разумное ощущение отца с маленьким ребенком в магазине игрушек. Пап, ну дай.
Угу.
Ну, папа, ну дай. Ну, пап, ну вот эту хочу, вот эту. Ставим себя, вспоминаем папой, себя папой, и думаем, как же ему объяснить, вот Евтому, ну, не нужно тебе это.
Во фрустрациях.
Как же ему это объяснить так, чтобы оно не ревело, не плакало, а наоборот воодушевилось и переключилось на что-то полезное? Что же ему сейчас такого дать, чтобы оно не плакало, не забавлялось бог весь чем вредным и делало то, что ему полезно и многим-многим-многим, чтобы еще через него помочь многим?
И так с тобой Господь говорит?
Так вот он не говорит, он мгновенно действует. Это технология мгновенного применения. Причем, судя по всему, безвременного, потому что там нет зазора во времени.
Но смиряться тоже непросто.
Просто, непросто, обязательно.
Обязательно. Для тебя, для человека такого деятельного, который привык принимать решения, согласиться с тем, что надо смиряться, каково было?
Согласиться трудно. Смиряться трудно. Все трудно. Все трудно.
Но?
Можно ли по-другому? Включим гипотетическое зеркало. Это я сейчас начинаю во всякую хайдеггеровщину, конечно, играть. Хайдеггера здесь нет. Уважаемые радиослушатели, ни одного хайдеггера в ходе записи этой программы не пострадало. Он пострадал сам за себя уже давно. С Адорно вместе. Включим...
Ну, давай проще,
зеркало.
Логику.
Посмотрим на себя,
зеркало.
На свое поведение в этом прекрасном зеркале. Мы ведем себя как человек, отрицающий не все и сразу, а признающий, например, только собственное мнение, только собственное существование, только, у которого есть идеологема, что если это решено в моем разуме, значит, это разумно, раз в разуме, и хорошо, и должно быть воплощено любой ценой. У меня есть план, и гори все разными цветами. На секундочку. Сняли кино мысленное. Как сказал неоклассик один, как-то проводил мастер-класс в нашей организации, о том, по коммуникациям, о том, что мы все равно снимаем кино. Правда ведь?
Ну, ладно уж.
Это я тебя процитировал.
Я поняла, да.
А что? А
ну
что? Я уже горжусь тем, что у меня есть возможность тебя цитировать.
Да, засмущал.
Сейчас, уважаемые радиослушатели, это было без иронии.
Да, вернемся к зеркалу и к кино.
И, какое это будет замечательное кино. На ужастик не похоже, но дольше 5 минут это смотреть невозможно. Ни с человеческой, ни с эстетической, ни с практической точки зрения. Это бесполезное зрелище, оно отвратительное, отталкивающее, физиологически противное.
Человек действует только по своему разумению, никого не слышит.
Что ты видишь в этот момент? Ты видишь всех структуралистов вместе взятых с Лаканом во главе и с Харари, который ему шнурки завязывает. Вот что ты сейчас видишь. Вся эта глубокая теория индивидуализма и самоценности любого желания в любой момент времени, она, вот она. Почему? Ну, потому что война закончилась. Потому что Франкл уже в этот момент все написал. И потому что более не подразумевалось подобных, ну, подобного ада на земле. Больше не ожидалось. Поэтому можно было разглагольствовать на свободные темы. Ну, да разглагольствовались. Если хочется попасть в этот мир, надо просто достаточно, сейчас просто достаточно перейти границу.
Угу.
Ты там и окажешься. И можешь творить все, что тебе угодно.
А если с Богом? А придётся, если смириться?
Придётся остаться дома и читать много хороших и правильных книг. От книги «Бытия» до «Не святых святых».
Мы беседуем с Михаилом Константиновым, исполнительным вице-президентом «Газпромбанка» и генеральным директором электронной торговой площадки «Газпромбанка». Светлый вечер на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». «Светлый вечер» в эфире, и у нас в гостях Михаил Константинов, исполнительный вице-президент «Газпромбанка», генеральный директор электронной торговой площадки «Газпромбанка». Мы про философию начали разговаривать. Значит, получается, смотри, ты все-таки принял, что нужно смирение. В чем еще твоя вера как-то ощущается в твоей жизни или меняет твою жизнь?
Определяет.
Определяет.
Вот хорошее слово «определяет». Когда получается остановиться в любом выражении эмоций, в любом соображении, мнении, формировании какого-то мнения, в формулировке его, в письменной, например, когда удается остановиться, надо работать над тем, чтобы останавливаться каждый раз, когда это делается, ну, вот это сложно, очень сложно. Эмоционален любой человек, а уж... За 25 лет ты заметила, что я очень эмоционален. Угу. Что же теперь сделаешь?
Остановиться ради чего? Чтобы не обидеть ближнего? Проявить любовь ради чего?
Чтобы подумать. Ведаешь ли ты, что ты творишь? Вот прямо сейчас. Открыл рот. Что ты сейчас скажешь? Ты сейчас налаешь на кого-то? Или ты ободришь человека, который что-то натворил, для того, чтобы он пошел и исправил. А пока будет исправлять, сам и осознает, что натворил. Что ты сейчас делаешь? А что ты должен сделать? Угу. Ну, должен-то ты что сделать? Заповедь не закон прямого действия, это не шлагбаум. Ну, дверь закрыта, войти нельзя. Дверь открыта, но на ней написано, ну, не влезай, убьет.
Угу.
Влез, убил.
Да, свободная воля
закон,
наша.
Закон. Это уже действовал закон. Если ты туда влезешь, тебя убьет. Но ты бы не лез.
Заповеди ветхозаветные, заповеди блаженства для тебя. Как?
Сопоставить их? Нет. Ветхозаветные заповеди вообще очень тяжелая тема. Они же основные-то мы хорошо помним, а там дальше, если исход, и там 5-6 глав подряд.
Нет, я имею в виду диколог.
Задаваемая поведенческая парадигма на тот момент.
На тот момент основное.
Дальше они были трансформированы. Кто-то отказался их трансформировать, кто-то отказался их усиливать. Справедливо. Кто-то отказался их упрощать, соблюдая, главное, соблюсти весь список для кого-то. Да? Остались и такие, и такие.
Ну вот заповеди блаженства, они вообще не запрещают ничего. Они как раз говорят, будешь блажен, когда? Блаженны миротворцы, да? Что?
Если у тебя хоть блажены раз получится.
Блаженны милостивые.
Если у тебя
кроткие.
Хоть раз получится.
Да. Получается?
Не знаю. Это же...
Я провоцирую.
Что прекрасно, что прекрасно. Да, ты провоцируешь, у тебя хорошо получается. Что прекрасно в этой истории? Что в этой истории, потому что это история твоя, это история твоей жизни. Если ее вот так осознавать, получается, что есть некий арбитр, который точно знает, что ты делаешь правильно, что неправильно, и через массу способов, для тебя являющихся случаем, для него являющихся деятельностью, направляет тебя. Ты или хочешь быть направлен, или нет.
Да, свободная воля.
Хочешь?
Снова и снова.
Ура! Получается такое, чего ты ожидать никогда не мог. у тебя появляется первое. Не у всех, у каждого по-своему. Вот его покорного слуги первое, что появилось, это ощущение чуда.
О, как?
Мне кажется, это гипотеза. Проверить ее не могу. Она социологически несчитаема. Нет критерия материального.
Выключи мозг, расскажи про чудо.
Что современный человек не восприимчив к чуду. А потом он ходит и говорит, вот смотрите, в Евангелии описано чудес. О, апостолы, чудес. О, списки, списки. И они, нет, они на бумаге списки. А где сейчас все это в современном мире? Где эти чудеса?
Ты увидел?
Каждый день чудо. А посмотреть, а глаза открыть? А открыл глаза, смотрит и не видит. Вот это пугает. Пример. Елец, замечательный детский дом, Елецкий дом-интернат. Он, там дети, которые не могут быть отданы в приемные семьи, если, конечно, родители не работают, и они имеют медицинскую специальность. Там все патологии, которые могут быть в природе, вот развитие мозга или патологии генетические, они все там присутствуют. Приводят девочек двух. Аутизм ярко выраженный. Ну, действительно, ну, ничего не сделает. Да? Ну, стоят в углу, всех боятся, их же там какое-то количество, по группам, конечно, потяжно, там все очень профессионально, и плачут в углу, потому что им страшно, ну, люди новые.
Угу.
Боятся, орут, ну, страшно. Можно понять. Потихонечку, через два года они участвуют во всех спектаклях, они танцуют и поют.
Угу.
Как благодарный Богу. Зритель на День защиты детей и на Новый год, считаю долгом ехать. Вот, чем можем? Помогаем, конечно, но вот они танцуют и поют. Вот такой коллектив. Там замечательный совершенно директор Наталья, просто замечательный. Кстати, Наталья сейчас по многим, стечению обстоятельств ищет, так сказать, работу. Таких педагогов с медицинским направлением очень мало, поэтому «Радио Вера» – это тоже, так сказать, канал такой помощи, и «Радио Вера» многим помогает, поэтому если кому-то нужен такой помощник...
Напишите нам, да.
Да, пишите, потому что мы...
Соединим.
Уж что-что, а поручиться лично в любой форме я за этого человека могу, я горжусь своим знакомством с ним многолетним. Вот пример. Это чудо. Поверить в то, что... Там же все фиксируется, это же история. Ни один врач не может поверить в то, что там происходит. Начинают ходить дети, у которых опорно-двигательный аппарат сказал «до свидания, не вернется». Как начинают коммуницировать дети, которые прикованы к инвалидной коляске навсегда, и они не воспринимают ничего по объективным физиологическим причинам. Как они начинают реагировать на мультики, с тобой здороваться и пытаться рассказать, что происходит сейчас, в этот момент. Следующая фаза прозрения. Ты видишь улыбающихся этих детей. Вот с этим количеством для нас аномалий или болезней, называйте как угодно, но они-то улыбаются, а у тебя каждое утро, извините, личность грустная в зеркале. Посмотрела, а кто это? Это, господи, это опять я. Вот примерно так.
Миш, я не случайно как бы
Эти улыбаются. Чудо, да, да, чудо. Следующий уровень понимания. Точность возрастает.
Да, я не случайно как бы с тобой с удовольствием иду в направлении каких-то благих дел, которые ты делаешь. Ты сейчас закроешь уши, а я слушателям расскажу, что для меня Миша Константинов очень похож на святителя Николая, который подбросил тогда мешочки и спас людей совершенно тайным образом, потому что я знаю очень много случаев, когда... Этот человек помогал людям, мне, первый из них, и со здоровьем, и с какими-то другими проблемами, и выручал, например, у нашей общей знакомой, моей подруги, с которой, собственно, ты познакомился у меня на дне рождения, не будем называть имена, папу уволили врача с работы, в этом регионе для него был волчий билет, потому что он боролся с абортами, и ты придумал, как ему вернуть работу в другой клинике, но человек еще долгие годы спасал людей и сам оставался в профессии, блистательный хирург. И я знаю от твоей мамы историю, когда ты помогал когда попросила о помощи супруга, человека, который тебе очень много зла причинил в жизни, и ты помогал. И таких историй много, то ли закрывай уши, то ли не закрывай. Мы, да, публикуем твои добрые дела, хоть и правая рука не знает, что делает левая, а левая не знает, что делает правая у тебя. Вот, Миш, но ради чего? Это же ты начал делать еще до того, как ты нашел Бога как истину.
Ой, хорошо. Показательный пример. Когда ГААС очень кипятился по поводу того, что с рецидивистами надо сообразно, так сказать, мере их преступления, Дроздов, великий Филарет Дроздов, высказался: так, ну, что же вы так о рецидивистах-то печетесь? Он же вроде как, они за дело же сидят. Вот. ГААС очень был вспыльчивый, очень добрый, очень хороший человек, ну, очень вспыльчивый. И он... Типа, владыка, вы о Христе забыли. Зал так, а? Какая-то комиссия была. Дроздов так подумал, нет, говорит, это Христос. Я о Христе не забыл, это Христос от меня отвернулся в момент, когда я сказал эти поспешные слова.
Mm-hmm.
Это обратная ситуация. Я-то, может быть, просто по недоразвитости. И не задумывался. Знать знал, не задумывался, не сопоставлялся. Но он-то обо мне не забыл.
Он о тебе помнил, да. И он тебя вел.
Конечно.
И ты шел.
Я вообще ни при чем. Скромная личность конкретного человека тут вообще ни при чем. Вот так надо, ему так надо, он так должен. Должен.
То есть, видя, где можно починить, ты чинил?
Конечно. Ну, конечно. Ощущение радости. Разделенной радости. Важно. Разделенной, наверное, важнее, чем радость. Оно компенсирует любое ощущение, любые сложности, любые, ну, какие-то эмоциональные затраты. Деньги – это деньги, деньги. Ну, что деньги? Завтра все отберут, и все. А так они кому-то помогут. Это не, та, не тот критерий. А вот затраты, да, это же тоже... Тренировка, ну, научиться отдавать.
Угу. Конечно.
Научиться отдавать, это же навык. Это же надо тренировать. А первые шаги надо же заставлять себя делать. Это же...
Это уже прожертвенные какие-то поступки.
Тяжело.
Прожертвенная любовь.
Тяжело.
Тяжело.
Тяжело. Не хочется. Тяжело. Половина говорит, давай, вторая половина говорит, да ну...
Тебя.
От чего же бы? Конфликт между полушариями ярко выражен. Клиническая картина, но из нее же надо выйти. И вот тут каждый делает свой шаг.
Но вот ты это делал до того, как ты осознал это как христианскую потребность.
Да.
Что изменилось с момента, когда ты познакомился с Богом?
Легче стало.
Легче стало
насколько,
это делать.
Насколько стало легче принимать решения? Насколько стало виднее, кто обратился, с чем обратился? Насколько стало легче взвесить? А он, когда просит, подумал, оно полезно?
Угу.
Спасет ли? Не там спасение искать обязательно нужно. Но там ли?
Угу. То есть ты еще как бы осмысляешь... судьбу человека, находясь в некой системе координат христианской уже.
Конечно. А другой нет.
А другой нет.
Остальное не система координат. Остальное – это ложные сферы координатные, подменные, которые в любой момент растают, как дым. А твердая система координат, на которую можно реально опереться и по ней всегда вычислить свое положение в пространстве, это как раз христианство, угу. Это как раз Евангелие.
Священное Писание.
Все остальное, любая его подмена, любой разговор о том, что мы христиане, но мы каждый читаем некий текст сами, и вот как нам там придет, вот так и правильно.
То есть церковь все-таки направляющая, толкование церкви, понимание церкви, таинство церкви.
Консенсус святых отцов позволяет разобраться. Mm-hmm. Без них разобраться трудно.
Mm-hmm.
Отцов было много, каждый из них прожил долгую или короткую, но подвижническую жизнь, пережил в десятки раз больше любого из нас. В во всех смыслах, и в том числе очень сложных метафизических, которые с трудом понимаем. Mm-hmm. Я про сирийских мистиков сейчас не буду, ты меня выгонишь.
Да, не будем.
Вот. Поэтому без их слов короткая, кратчайшая фраза, которая объясняет смысл многого.
Какая?
Их же, ну, вот я говорю, каждый из них создал кратчайшую фразу, которая объясняет смысл многого.
Для тебя какая?
Ой, у каждого же на каждый случай.
На каждый тут, случай.
В каждом случае прибегаешь к своему. Не всегда даже отца вспоминаешь, кто сказал, а фраза всплывает, потому что действие нужно мгновенное.
Священное писание.
Пример сегодня всплыло. Ну, вот я сейчас буду мучительно вспоминать, откуда. А, вот, кстати, ты мне и подскажешь, откуда я это взял, что не называйте Бога справедливым. Если он был бы справедлив, меня бы точно в природе уже бы не существовало. Испепелил бы со всем мои художества.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на волнах радио «Вера». У микрофона Наталья Лангамер. И в гостях у нас Михаил Константинов, исполнительный вице-президент «Газпромбанка», генеральный директор электронной торговой площадки «Газпромбанка». Это Исаак Сирин сказал.
Не зря про сирийских мистиков начал. Вот он да. И пришел. Ну, это метонимика, это другая
да.
история.
Да, мы с тобой хотели поговорить и о благотворительных проектах твоих. Что еще сейчас для тебя такое актуальное, что ты делаешь, что греет сердце?
Благодаря на радио «Вера» было это обсуждение. Андрей Юрьевич Морозкин и ребят приходили, рассказывали об этом в честь иконы Божией Матери Умиления в Волгограде. Гимназия частная, кадетский корпус. Это удивительное место. Во-первых, оно построено вокруг семейной ценности. То есть я вижу это как кузницу сознания будущего офицера и жены офицера. Mm-hmm. Раздельное обучение, что мне, безусловно, очень нравится. Вот. Совместные уроки присутствуют. Мальчиков много в военной подготовке. Ребята ветераны с ними занимаются. Сейчас ветеранов-то становится больше. И это и полезный опыт. И люди туда тянутся. Правильно, утро начинается с молебствия. То есть вот реальная жизнь. И все построено вокруг концепции, как правильно жить семьей. То есть вокруг царской семьи, на самом деле. Угу. Святые страстотерпцы там присутствуют постоянно. Во всей, даже в уроках этикета присутствуют.
Ну, это логично, как, конечно.
Офицерская жена должна уметь сшить, приготовить детей полностью, снарядить, отправить в школу, проверить уроки и накрыть чай.
И про Александру Федоровну знать все, и ее воспоминания, письма должны быть настольной книгой. Хотелось
у
бы.
У кого-то да, у кого-то не обязательно, но знать-то надо. И примерно правильное задание целей, методическое задание ориентиров. Следующий уровень.
Угу.
Больные нуждаются невозможно. Отличный девиз, полностью согласен. Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь. Конечно, можно помочь, нужно помогать. Но надо и помогать тем, у кого вот вся жизнь впереди, чтобы было потом, кому помогать тем, у кого беда случилась.
Конечно.
А для этого им надо задать ценностные ориентиры. Или они будут их мучительно находить сами в сложной работе и, может быть, найдут. А может быть, нет. А может быть, свободоволие приведет к свободомыслию.
Всякое и может
к печальному,
быть.
Да. К печальному исходу, то есть к бесполезной личности. Не обязательно это будет какой-нибудь злодей. Совершенно не обязательно, но бесполезен. Что уже ужасно. А через систему ориентиров, которые увлекают, потому что они увлекают всех, любое инородное вкрапление перерабатывается, адаптируется и превращается в соучастника и, в общем, соратника, единомышленника. Это хорошая история. Почему? Потому что с молитвой делается все.
Конечно.
Начинается день с молитвы. Телефончики оставили на входе и пошли заниматься. Заниматься интересно. Ну, когда интерес, не будешь ты тупить в телефон, не будешь ты его доставать и тупить туда, но незачем. И у нейросетки спрашивают, ты ничего не будешь. Почему? Потому что на живое знание, которое тебе дают, с душой, а с душой знание можно дать только веря, Ну, в то, что это знание прорастет в этом человеке маленьком. Ты же на него реагируешь самым живым образом. Я помню великих профессоров старой университетской школы, еще, так сказать, довоенные, да, как они читали лекции. Ну, невозможно было какой-то ерундой на этих лекциях заниматься.
Это да.
Несмотря на то, что это был какой-то зубодробительный предмет, типа теоретической механики, от которого хотелось, ну, просто стукнуться головой об стол, потому что, ну, очень сложно. Ну, кто эту всю механику сопромат любит из инженеров? Сейчас все инженеры, которые меня слушают, так и его так сделали. При этом только упоминание об этом. Ну, да. Но насколько это было увлекательным квестом разбираться во всей этой истории при таком вожде.
Увлечённом делом
профессоре, да. Скучно не было ни секунды. Сдавали мы все это через пень-колоду. Но скучно-то не было.
И все это осталось.
Он верил. В голове. Он еще и верующим человеком был. Это правда. Правда верующим.
И ты вот это сопоставил только...
Дошло-то...
Недавно.
К старости дошло.
К старости. Ну, не совсем старость, Миша. Не,
сегодня доктор мне сказал, подождите, какую старость, вы еще даже по возрасту вполне себе относитесь, ну, не к молодежи, но так еще даже ничего.
Тем не менее, ты не так это давно радость. Мне сказал, правда, это было даже, сейчас я тебе скажу, это был 2020 год, что осталось время только на крупные проекты, на мелкие уже силы и времени нет. И что за проекты?
Зрелость – это... умение отсекать лишнее. Товарищ Микеланджело, вы как вот это изобразили? Отсек лишнее. Вот так же. Лишнее, суетное, мелкое, нет.
С тех пор что сделано, Миш? Какие большие проекты, значимые вообще в твоей жизни?
Проект – это дети. Проект – это свои и не свои. Проект здоровый и нуждающийся в постоянном уходе. У меня язык не поворачивается их больными назвать.
Ну да.
Они нуждаются в постоянном уходе, но их улыбки здоровее наших. Угу. Есть о чем погоревать, есть чего хотеть, есть о чем порадоваться сильно. Это сильно. Это жить заставляет. В инженерном смысле, ну, если я сейчас начну про это рассказывать, это вот совсем не формат радиоэфира, но в технологическом смысле есть несколько таких интересных прорывных вещей.
Снова севера были какие-то, ты уезжал куда-то?
Командировки – это нормальное состояние. В Москве не производится полезного продукта иного, кроме интеллектуального. Он как раз есть. А все остальное, чем Родина богатеет, оно так далеко иногда запрятано. И так далеко иногда производится, что туда надо ехать с огромным уважением к людям, которые там работают. Которые творят там новую страну.
А что, собственно...
И уже ее создали.
Подожди, если ты сейчас занимаешься электронной площадкой, которая, кстати, тоже для людей, это вопросы, ну, если просто объяснять, насколько я поняла, вопросы газификации в том числе можно решить, обратившись к этой электронной площадке.
Это отдельный проект, это отдельный проект. Мы много чем занимаемся, электронной торговой площадкой, она в силу...
Я для слушателей объясняю.
С удовольствием расскажу. В силу законов занимается закупками крупных предприятий, государственных учреждений, продажей какого-то имущества. Ну, это торговая площадка в классическом смысле этого слова, которая регулируется отдельными законами, и прекрасно. Но параллельно это как организация уже, она просто так называется, площадка. Юридическое название такое. Угу. А это еще и сервисное бюро, куда приходят люди с проблемой создать свою инженерную кооперацию. Ему нужно что-то изготовить, или ему нужен серьезный модернизационный процесс под новые изделия, которые нужны стране, объективно нужны, и с учетом сложного времени тоже.
А еще мельче, вот, если газ провести?
Вот эта история, вот они приходят с этим, да, постройте. И здесь требуется большая сумма инженерных знаний. Надо быть, надо понимать их технологические процессы. А эти юбки кооперации по 15, по 20 уровней, и это дико интересно мне как инженеру. Поэтому я дольше об этом говорить не буду, иначе ты меня не выключишь.
Да, я поняла, да.
А про людей это когда приходит, вот, например, единый оператор газификации и говорит, ребят, нам нужен портал быстро, чтобы на госуслуги, и чтобы каждый гражданин мог подать заявление о том, что иди, оператор мой местный, региональный, проведи мне газ до дома, пожалуйста, мне хочу газ подключить. Вот прям быстро. Угу. Это и есть дегазификация. В поселке газ уже есть. Вот, а вот в этом доме нет, пожалуйста.
Ну, то есть это тоже часть твоей работы,
и, да,
получается?
И через часик посмотреть на то, как принята заявка, отклонена ли, ну, мало ли, может, что не то он написал. Вот почему отклонена, переделать, отправить снова. Через день узнать о том, что тогда-то приедет бригада, тогда-то копать будут. Вот нормально.
И все это было создано под твоим руководством, начиная с 2015 года.
Мы с 2012 года.
С 2012 даже.
Мы с 2012 года эту историю придумали. Это как раз один из законов, который касается компаний с госучастием, вышел. И сразу не хотелось быть просто площадкой, хотелось быть сервисным бюро, который помогает в оптимальном варианте связать людей и компании.
Угу.
Но через даже просто занятость, через создание новых рабочих мест, модернизация, новые цеха, это про то. Все равно это иногда получается. Это точечно для каждого конкретного процесса, с догазификацией. Но это же верховный главнокомандующий сказал, что догазификация нужна, что это ресурс национальный, и он должен быть доступен гражданам. Это же вот так это все родилось. Вот, а дальше мы посильную лету строим трубопроводы не мы. Это труд огромного количества людей, которые вот на всю эту программу методично год от года работают, расширяя, увеличивая. Мы в этом смысле информационное, цифровое вкрапление этой программы. Вот. Полезное. Угу. Полезное. Это радует.
А что вы открыли на севере, ты говорил?
Это тема месторождений.
То есть этим ты тоже занимаешься?
Открывают компании, открывают, есть специализированные исследовательские компании, которые занимаются разведкой недр. Есть специализированные компании, которые, как дочерние компании огромных гигантов энергетических, занимаются тоже геологоразведкой. Вот. Это вот эта история. Там помочь каждой из них, пример, война. Карточки. Все для фронта. Открываешь, приходишь, это была комиссия по недрам, сейчас Роснедра, вот открываешь какой-нибудь отчет, а там 43-й год в отчете, а геологи идут по стране и ищут запасы. Мы используем месторождения, которые нашли они. Через 20 лет кто-то такой же сообразительный придет в Роснедр и скажет, где? Ну, где? От 2000 года отчета, от 2010 года отчет. Вот.
Это вы.
Это вернуть запас. Это нет, это не мы, конечно. Мы
в том числе.
Мы цифровая история. Мы да. В этом все. Это огромные коллективы людей, которым мы стараемся помочь. Стараемся оцифровать какие-то модели, стараемся собрать представление о недрах в единую конструкцию. Вот. Ну вот, понятно, это же связано все равно с полевыми исследованиями. А поскольку курс полевой геологии, общей геологии, он тут глубоко.
То вот, ты, да. Я просто пытаюсь как
туда
бы...
Туда сразу тянет.
Рассказывая о тебе, да, неполной будет картина, если я не скажу, что ты, конечно, человек удивительной активности, ты сегодня здесь, завтра там, ты в самолете постоянно, ты куда-то перелетаешь, ты что-то делаешь, лыжные забеги у тебя почему-то по ночам, как и прежде, спорт по ночам.
Да.
Живем круглосуточно, спим несколько часов в день. И...
Да и дают иногда.
Да, и все это очень деятельно, и активно, и много. И главное, что в жизни удалось, Миш?
Сложнейший вопрос.
Сложнейший.
Пока еще. Это ж большое, оно на расстоянии видно. Итоги подводить рано. Столько больших планов, ну, не
слава
готов
Богу.
Сказать. Не готов сказать, что все. Достиг. Вот лучшее творение, все, навсегда. Ну, и не хочется быть артистом одной роли там или что-то.
Не, ну ты на перевале, подожди. Только 50 недавно стукнуло. Еще впереди сколько?
А, я путь прошел до половины. Да,
да, да,
я,
да, да.
Куда там?
Ну, дай бог. Дай бог.
Куда там? Сколько даст, столько... За, вот за это ровно и спасибо. А может быть, еще даст что-то успеть.
Это дети,
правда.
Дети твои уже достижения. Ты им про Бога рассказывал?
Конечно.
И что они на эту тему думают?
А им сложно к этому адаптироваться, потому что первое восприятие – это система ограничений. Низяки.
Угу.
Ой, нельзя. Ну, да можно. Можно. Опасненько. Прислушаться можно. Опасненько – это опыт получения граблями по лбу. Он же не сразу приходит. Какое-то количество граблей надо пропустить. маленьких.
У них свой путь,
маленьких,
получается.
Безопасненьких.
Угу. А папа рядом?
Ну, потом надо занозу из лобика вынозеленочки помазать. Ну, конечно. Но это потом. Вот. А первый, так сказать, шоковый эффект должен быть, но легкий, безопасный. Надо контролировать. Уж если совсем лезет, ну, такую... На мину уже не награбленную, но вытаскивать.
Слушай, ну они взросленькие уже, Марианне-то 19, Алене 24?
Будет,
скорости, да, в апреле.
Да, скорости, да, да. Да,
уже взрослые ребята, и как они восприняли твой приход к вере? Они пошли сейчас своим путем?
Без трагедий, с абсолютным пониманием. Стараются не пихать мне в тарелку сосиску в самый неподходящий великопостный момент. Это правда. Иногда на 20-е праздники со мной в храм ходят. Любят вот пасхальная история, рождественская. Мы еще повадились, благо нам там рядом, в храм вооруженных сил главный. Вот.
Красивый.
По-своему волшебный.
Да.
Ну, единственный храм, где орден Красной Звезды в церкви, ну, потому что он воинский, потому что он
Конечно.
Великие воинские заслуги давался на потолке. Ну, потрясающе совершенно сделанный. И они с удовольствием, так сказать, и эстетического, и истории ради, но отче наш и веру выучили.
Усилиями папы или добровольно?
Ленька добровольно, а дочка за ним, Марешка за ним. Ну, выучили же. И дальше будут ориентироваться потихонечку.
Интеллектуальные дети интеллектуального папы, можно не сомневаться, что в ваших интеллектуальных беседах вы как-то придете к истине для них. Для них.
Они найдут для себя какой-то способ ее изучить, куда посмотреть. Выберут, почитают разного, послушают разного и кого-то выберут. Безусловно, это то поколение, которое к книжной науке относится очень скептически, с недоверием, что ли, потому что она не есть способ получения быстрого ответа на вопрос. Поисковик работает лучше. Но в какой-то момент, когда они будут забираться глубже и заниматься чем-то серьезней, какой-то специфической задачей, они поймут, что в поисковике больше нету, все кончилось. Надо обращаться к прямым человеческим знаниям и к их деталям. И они начнут через поисковик искать статьи и читать статьи, а потом начнут читать книги.
Спасибо, Миш. Час наш пролетел. Мне было очень интересно. Мы о многом говорим, но вот так подробно о каком-то пути и поиске твоем, наверное, ни разу не разговаривали. Я надеюсь, что это было интересно и нашим радиослушателям. В гостях у нас был Михаил Константинов, исполнительный вице-президент «Газпромбанка», генеральный директор электронной торговой площадки «Газпромбанка». У микрофона была Наталья Лангамер. Светлый вечер на волнах радио «Вера». Мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».